вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это действительно «Золотая середина». Эта программа нацелена, направлена для всех вас. Это прямой эфир. Здесь с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. И я рад приветствовать всех, кто слушает нас и в России, и в других странах. Соответственно, и вашего, можно сказать, часового поезда. Поезда, конечно же. Вот, и вашего... можно сказать, времени суток, я вас приветствую. У кого-то это добрый вечер, у кого-то добрая ночь, у кого-то утро и у кого-то день. Поэтому раньше мы все время больше здесь акцент делали на москвичей и проживающих непосредственно вот в центральной части России. Ну, а вообще-то я так понял, что у вас могут быть совершенно разные времена суток. Поэтому доброго вам времени суток. Сегодня у нас 1 сентября. Ну, что сказать, 1 сентября есть 1 сентября. Как только говоришь эту дату, все уже сразу вспоминают свои школьные дни и начало, и, скажем так, для кого-то, может быть, последний класс, это тоже важный. Пусть Бог вас всех благословит. Ну, а вообще-то мы по жизни все учимся, поэтому вот такой день, как говорят, знаний, он всегда напоминает нам о том, что мы ученики по жизни. И об этом, кстати, говорил Иисус Христос, чтобы мы шли, научили людей, крестили, уча соблюдать все, что я заповедовал вам. В общем, я думаю, что «век живи, век учись» — это пословица очень подходит и ложится на это значение, на это пожелание Иисуса Христа. Пусть Бог благословит всех нас. Я еще раз рад приветствовать вас в прямом эфире. И для этого я скажу номер телефона прямого эфира, потому что вы сами понимаете, что без этого телефона мне сложно получать от вас какие-либо, можно сказать, такую обратную связь, какие-то вопросы, темы. Давайте мы поразмыслим. Для этого, пожалуйста, запишите или запомните для тех, кто, у кого есть под рукой там листочек, как мы раньше говорили, карандаш, ручка, а сейчас и, может быть, гаджет какой-то, да, то есть или планшет, или смартфон, вы можете записать этот номер, потому что это бесплатная линия, рассчитанная в основном, конечно, на россиян, в этом смысле она бесплатная. Ну, а для тех, кто слушает нас и за пределами Российской Федерации, пожалуйста, вы можете также с нами связаться, я попозже скажу, как вам это сделать. Итак, начнем с россиян. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Прямо сейчас, еще раз говорю, 1 сентября, пятница, 16 часов по московскому времени. 8 800 333 1706. Жду ваших звонков, жду ваших предложений. Я имею в виду по какой-либо теме, потому что мы здесь рассуждаем. Ну, вы задаете, уважаемые радиослушатели, в прямом особенно эфире, ваши какие-то вопросы и темы, они задают в целом тематику, потому что я буду искать, как обычно, с Божьей помощью и с Библией передо мной, и в сердце, и в уме, и открытой здесь на столе, буду стараться вам помочь разобраться, и мы всегда делаем акцент, чтобы не впадать в крайности. Вот поэтому, наверное, передача носит такое название «Золотая середина». Пусть вас Бог благословит. Итак, 8 800, восьмерочка с двумя нулями, для пожилых особенно это подчеркиваю, 8 800, а дальше 333 1706 или 3 тройки 1706, как вам удобнее запомнить, запоминайте, потому что линия бесплатная, потому что сюда можно дозвониться, что, надеюсь, вы сейчас и делаете. Мы уже, можно сказать, многие, особенно кто с детьми проводит время, отдохнули, лето закончилось, и вот начинаются такие наши будни или новый учебный год. Давайте, засучив рукава, приступим. И, как мы уже сказали, праздник знаний напоминает о том, что мы круглый год вообще по жизни живем и учимся, чему-то мы учимся. А ведь именно вопросы и ответы составляют важную часть учебы. Если их убрать, то вообще и учебы-то не получится. Да, конечно, учеба — это системный подход к знаниям. Это тогда, когда мы системно какой-то вопрос вообще любой изучаем. Но проверочные всегда есть вопросы. Вопросы, которые нам задают преподаватели, вопросы, которые мы сами себе задаем. И мы, наш пытливый разум, так вот Господь нас создал, творчески мы все имеем уникальные возможности нашего разума, мы пытаемся вникнуть в какие-то сферы, расширяя опыт и систематизируя ответы на заданные вопросы, мы таким образом в копилочку знаний лично для себя и не только, в том числе и знания человечества, очень важное, что что-то привносим. Поэтому, конечно, дети идут учиться не только для того, чтобы получить такие навыки, ну, первоначальные, я бы сказал, основы, научиться читать, считать, и все с этим связано. Но они мечтать умеют уже. Уже сейчас они могут мечтать, и поэтому для достижения их мечты очень важно, чтобы они получили базовое образование, а дальше двинулись уже сами. И вот то, что они будут делать в дальнейшем, лет так через цать, вот, у кого-то и, может быть, раньше, оно уже послужит очень важным звеном для развития нас. Ну, а мы здесь в христианской программе говорим, что все необходимое, и знание, и разум, единственное, вот так как передача называется «Золотая середина», то должно быть это все сбалансировано. Когда человек очень много знаний имеет, то знание, как известно, надмевает, так написано в Священном Писании. То есть такие всезнайки — это люди, очень ходящие по краю, я бы сказал, по лезвию бритвы в отношении гордыни, потому что они начинают понимать свои преимущества перед другими. И чтобы не возгордиться, это нужно должная доля смирения, поэтому сердце должно быть нацелено и направлено на то, что я, получая даже что-то особое, какие-то знания, я хочу их употребить для других людей, не только для себя, но хочу помочь другим людям. И поэтому вот только такая позиция, она не позволит человеку, даже много знающему, возгордиться. Но это такое заодно и пожелание всем тем, кто, может быть, уже пришел сегодня из школы, и, возвращаясь, вы, может быть, с родителями слушаете эту программу. Пусть Господь вас обильно благословит на весь предстоящий учебный год. Будьте ответственными и гражданами нашей страны, я имею в виду для родителей, и детям особенно пожелание. Будьте послушны для тех, кто в таком соответствующем возрасте, своим родителям, и старайтесь также быть послушными учителям, потому что учители, они все-таки стараются вкладывать в вас эти знания, и если мы игнорируем, если учитель нас не в авторитете, то это все боком, как говорят, выйдет потом и для нас самих. И вот эти пропуски знаний, они потом будут преследовать нас по жизни, пока мы эти пропуски или белые пятна не закроем вновь. И поэтому люди идут иногда и в вечерние школы восполнить эти знания, и такое целое поколение, и бабушка моя рассказывала, вот они получали там 3 класса сельско-приходской, и все равно люди тянулись к знаниям. Знания — это, в этом есть определенная сила. Но будем помнить, что сила также в сердце мудром, которое дает нам Господь, чтобы правильно воспользоваться этими знаниями. Ну, вот так сбалансированно я попробую ответить на такой вопрос, естественный вопрос, который, наверное, для многих сегодня звучит. Как вы относитесь, там, пастор Андрей или Андрей Юрьевич, ко мне брат Андрей обращается, да, к знаниям? Вот знаниям я вот так отношусь. И всегда вспоминаю замечательный текст в Библии, раз уж мы говорим, что мы по Библии, все-таки здесь больше авторитет для нас Слово Бога, и сам Господь, который многие законы жизни в Слове Своем оставил для нас, и они дошли до нас, до наших времен. Так вот, апостол Павел, зная эти законы, он молится. Да, мы молимся иногда за многое, перечисляя наших родных, близких, за спасение их душ, за укрепление и за сохранность жизни, за обеспечение. Многие вопросы, они вполне естественно у нас в молитве изливаются пред Богом. А он говорит в послании филиппийцам так, в первой главе, там, по-моему, если память мне не изменяет, 8 стих, он говорит: «Я молюсь о вас, чтобы ваша любовь возрастала во всяком», как? познании и чувстве. То есть вот даже не знание, а познание. Здесь есть некоторая разница между знаниями и познаниями. Знание — это то, что первично мы получаем наш, ну, можно сказать, мозг, да, мы как-то аналитически воспринимаем, да, запоминаем, рассуждаем. А вот когда мы сердцем принимаем, вот это уже познание. Потому что здесь очень глубокие вещи срабатывают. Это слово употребляется для Адама и Евы, например, впервые в Библии, и познал Адам жену свою, да? То есть это то, что слияние двоих, это тайна двоих, и двое будут одна плоть, Христос говорил, да? Поэтому знание — это поверхностное, а познание — это принятие сердцем многих знаний. То есть встать на путь и сказать «я так буду делать», поэтому Христос, Он давал нам знания, в том числе и заповеди. И он говорит, знаете, так написано, и обращался даже к Ветхому Завету, потому что знал, что иудеи так были воспитаны, и, кстати, по наставлению самого Бога, то есть сам узнай и детям передай, да, это всегда было. Вы знаете, он говорит, вы знаете, что так было сказано, вот древним, а я вам говорю, то есть он дает нам развитие мысли, развитие заповеди. Он открывает нам Новый Завет с его новыми горизонтами и даже, я бы сказал, новой высотой. С другой стороны, он, обращаясь к нам, он как бы этим самым инициирует в нас не только знание, но он говорит про сердце. Он говорит, возлюби Господа Бога всей душой, всей крепостью, там, всем сердцем, всем разумением. Кстати, на последнем месте разумение стоит. Вроде как и неразумное вроде бы начинается. Да, начинается с простого и очень очевидного и понятного. Вот почему. Ну, я так вот немножко расширенно отвечаю. Не случайно, друзья, потому что я жду ваших звонков, я жду ваших тем предложенных, я жду ваших вопросов, поэтому будьте добры, если вы желаете, хотите пообщаться сегодня в прямом эфире, 1 сентября сегодня, у нас 16 часов пятница, 8 800 333 1706, телефон для россиян, для любого города, для любой местности, где вы нас сейчас можете слушать, даже если вы слушаете нас через интернет и прямо сейчас хотели бы связаться и задать вопрос в прямом эфире, вы можете это сделать бесплатно. 8 800 333 1706. Именно по этому телефону 8 800 333 1706. Я жду ваших звонков. А пока, так сказать, пользуясь небольшим таким затишьем, наверное, праздник знаний у вас немножечко тоже, вас немножечко, может быть, отвлек. Я хотел бы прочитать несколько вопросов, точнее, пару вопросов, которые мне под самый конец эфира пришли в прошлый раз. И я не успел на них ответить, я не люблю быть, как говорят, должным никому, ничем. «Мир вам», Алла пишет, «когда размышляла над этими стихами, пришла еще такая мысль, бывают несерьезные люди, которые оправдываются, это не я, это глаз мой соблазнил меня, а это мы с вами говорили про место Священного Писания, которое написано о том, что, ну, отсеки, да, там, его, да, или вор, это моя рука сама, так и тянется взять чужое, ну, прям клептомания какая-то, да, знаете, такая болезнь, что-то даже маленькое, ручку, но стянуть. Вот таким и говорится, вырви глаз, отсеки руку, как бы подсказать такому несерьезному подходу, и теперь появился вопрос о известном Павловском, это уже не я, но живущий во мне грех, в теле моем живут вижу другой закон, закон греха, это все одна тема, как по-вашему? Тема здесь все равно одна, но никак не касается это наших условных рефлексов, я думаю, что это все-таки Павлов, да, он открыл условный рефлекс, в том числе и у собачки, и на, скажем так, пищу, которая давалась, выделялась слюна, и на какой-то еще рефлекс, за который там какое-то действие давали ту же пищу, у собачки появлялось вот в сознании, в мыслях, мы же, ученым же трудно было туда пробраться, да и сейчас еще не пробрались. Мозг-то видит, когда трепанацию черепа делают, а вот мысли-то еще не научились видеть, хотя уже научились даже электроэнцефалограмму снимать и даже состояние головного мозга каким-то образом, там, сказать, о чем человек думает, ну, в цветах видеть, но саму мысль пока еще не научились видеть. Да, для звонков у нас всегда приоритет, а тут у нас кто-то дозванивается. Всегда приятно слышать ваши голоса. Друзья, только представляйтесь, как вас зовут, какой у вас вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Ой, говорите, пожалуйста, алло. Не знаю, может быть, произошел у нас сбой. Будьте добры, еще раз наберите, если вы меня слышите, потому что я вас не слышал и вот повесил трубочку. Ну, для того, чтобы вы опять набрали и линия не была занята. Пожалуйста, 8 800 333 1706. Это тут сюда прямой эфир, и в этот эфир телефон для дозвона. Он бесплатный для всех россиян. Будьте добры, вы можете это сделать прямо сейчас на протяжении этого уже меньше, чем часа. Так вот, Алла, Павлов открыл, такой был ученый, кстати, он был верующий, и открыл это на животных, такую взаимосвязь, так сказать, что происходит в мозге собаки там, или не только, обезьянки, еще кого-то, на ком там делались эксперименты. Ну и, в общем, наверное, частично, так как мы устроены, конечно, как высшее творение Божие, но некие составляющие, в том числе даже инстинкты, они есть в человеке. Но что отличает человека от всех остальных животных? Это, конечно же, дух, которого нет животным, если по Библии брать. Это, конечно же, речь. Это все свойственно вообще духу. Это взаимоотношения с Творцом, взаимоотношения друг с другом. Это даже чувство юмора и многое-многое, что связано вот с такой высшей, как говорят, кто-то говорит, нервной деятельностью или мозговой деятельностью. Но на самом деле это так. Поэтому говорить и ссылаться, что сама рука тянется, это я к вашему вопросу вот обращаюсь вновь, и вы как бы ни при чем, это образ, это некий Эзопов язык или язык притчи, который Господь использовал для того, чтобы показать, что мы, наоборот, имеем контроль и не позволь своей руке это сделать. Так, вот у нас перезвон есть. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Меня зовут Максим.
Да,
меня слышно?
Максим? Алло.
Да.
Да, да, Максим, да, слышно. Угу.
Вот вы упомянули Павлова, но вы знаете, что говорили, что тоже был верующий. Но вот по делам и плоды веры, то, что творял Павлов с животными,
Максим,
ну, это явно не вера, потому что, знаете, император Нерон тоже был очень верующий человек, верил в богов, он ходил к магам, он верил в реальность существования этих божеств, вот, и, то есть тоже верующий человек был. Знаете, то, во что там многие садисты верят, но они могут верить, она верит. Так что это абсолютно не так. Но у меня другой вопрос. Такой, даже не вопрос, а наблюдение. У нас в христианстве очень много, все время говорят, что люди, любят человека, там, простить человека. Проблема то, что у нас все те, кто выглядит как человек, вообще являются людьми, собственно говоря. Потому что в Библии сказано, что существуют рефаимы. Вот. И у нас тут что-то творится в мире, что причем, ну, не зла, а уже клинический способ выявления психопатов. На просто замеряют пульс мозга. Если они соответствуют взрослому человеку, пульс соответствует ребенку, как у ребенка выставить, то уже есть подозрение. Кроме того, у них очень болевой порог, боль практически не чувствуют, не чувствуют страха. Вот. У нас то есть, как вот есть денежные знаки оригинальные, есть люди оригинальные, есть люди фальшивые. Вот. И поэтому христианская мораль, она как бы, мы вынуждены ее распространять на людей, подделок, на фальшивых людей. И вот это вообще ни в одной конфессии, ни в одной церкви, ни в одной деноминации эта проблема не снимает. Более того, материалисты ее замалчивают сейчас. Переименовали бесноватых синдром кандинского спирамба, там, шизофрению, там, рефаимов переименовали, что там, психопатию, там. Понимаете, они переименовывают буквально в термины, и, мол, проблема, не, проблема остается, проблема чувствуется. Вот и все.
Спасибо. Спасибо, Максим, за попытку здесь что-то задать, какие-то вопросы и прокомментировать что-то. Я, конечно же, раз вы дозвонились в эту программу, постараюсь тоже сказать вот свое мнение на основании Библии. Начну от обратного или с конца, да, вот по поводу того, что во многих конфессиях нет какого-то учения, есть якобы подмена. Ну, может быть, Максим, это вам тоже, может быть, это кажется, потому что мир очень, так сказать, относителен. Вот такой, к сожалению, духовный релятивизм, он присутствует в умах и сердцах людей как некий знак последнего времени, что появится очень много ложных учений, и философских, и не только, и религиозных. И поэтому для того, чтобы точно говорить какие-то вещи, нужно приводить тексты Священного Писания. Это вот лично мой подход, и поэтому вот эта программа называется «Золотая середина», потому что для меня «Золотая середина» — это не финансовая программа, и уж тем более не политическая. Для меня «Золотая середина» — это Иисус Христос и Его учение. Потому что, глядя на Христа, мы всегда будем ближе всего к истине, а Он есть истина, и нас не будет болтать и мотать из крайности в крайности. Вот, поэтому я слышал учение, которое сейчас благополучно поддерживается в умах и сердцах малограмотных, не читающих Писания, хочу подчеркнуть, людей, или глубоко не изучающих Писания. И, конечно, вот эти толпы людей, они становятся пленниками таких ложных учителей, в том числе и через интернет. Поэтому я не хотел бы, Максим, вот судя по твоему изложению, ты человек мыслящий, думающий, чтобы ты оказался пленником такого учения. Так вот, ссылка на Священное Писание очень легко, рефаимы не восстанут. Вот, потому что Господь сказал, что изгладит даже память о них. Это говорит Священное Писание. Поэтому если, ну, Исаия пророк в частности, если у тебя есть, кстати, интернет, и не только, и наверняка какой-то электронный, ну, скажем так, способ изучить этот вопрос, легко набрать слово «Рефаимы», так сказать, в том электронном устройстве, где есть текст Священного Писания, и вот эти все тексты, они высветятся. Да, были. Да, были, я хочу сказать, но попытка разделить человечество на правильных и неправильных, она предпринималась не только тобою или еще кем-то, она и до сих пор предпринимается для того, чтобы списать грешников и не заниматься ими. Что делал Христос? Он шел и ел, и пил с мытарями, грешниками, не греша при этом, призывая их к покаянию. Вот наша задача – это помочь измениться им. Но люди ленны, и для того, чтобы оправдать, почему они не идут, они могут сказать, ну, это дети сатаны. Вообще, а это наследие рефаимов. И вот поэтому они вот такие, типа, или сумасшедшие, или какие-то неадекватные, или все это сумасшествие, неадекватность из-за другого. Из-за того, что грех вошел в мир, и смещение любых ценностей, самой личности, деградация происходит. Вот в чем проблема-то. И наша задача – идите, написано, научите, как мы сегодня уже вспоминали. Более того, не только крестите, но и что? Пленных освобождайте, обремененных грехами освобождайте от этого плена, если они, конечно, этого желают. Они иногда вцепляются в грех больше, чем в наши попытки им помочь и во Христа. И наоборот, если человек бросает грех и вцепляется именно в святость, в Бога, не имея даже ее в начале, вот просто желая, он выходит из любой сложной ситуации. И я видел людей, которые по своему складу, по развитию делали серьезнейшие преступления. Я сейчас вспоминаю конкретно даже человека из мест лишения свободы, потому что в них много лет, уже больше 10 лет трудимся. И все, кто про него говорили, они говорили, ну, это вот отморозок. И там, говорят, внук Деда Мороза, да? Вот, или как-то еще в какой-то такой форме, очень даже еще более грубый. То есть он просто неадекват. Он там сделал серьезные преступления, не буду говорить какие, но за которые дают большие сроки, вот так скажем. И просто вот это не для него. И когда сейчас этот человек, я его как крестил прямо в тюрьме, когда он уверовал искренне, принял крещение, когда он стал, вот он настолько за эти там несколько лет развился, что ни его близкие, ни его друзья, ни сам он себя даже не узнает. Вот что творит Господь, изменяющий сердце человека. Поэтому, Максим, первое такое тебе предупреждение, как бы, может быть, лампочка должна у тебя красная загореться. Никаких рефаимов не существует сейчас, тогда Библия не права, что о них даже изгладится память. То есть Бог покончил, позволил такому случиться, чтобы с Рифаимом было покончено еще давно. Поэтому не поддерживаю учение Рифаимов как некое отделение какой-то категории людей, на которых Бог сам поставил крест, и они идут в ад, и они нам только мешают, типа здесь вот мы есть такие праведные или хорошие, а есть такие, которые вот сумасшедшие, неадекватные, которых не изменить. Вот, думаю, что это попытка оправдать свою лень или неверие. Теперь, что касается веры, мы так от обратного идем, да? Да, действительно, я не говорю про веру, про которую вот не имел в виду веру Христову сравнивать с верой бесовской, потому что это две разных веры. И опять же, по доверию. Бесы не доверяют Богу, бесы ему противятся. Они по определению, как и сатана, противники Божии. Так говорит Писание, кратко, если очень. Поэтому они не доверяют, противятся ему, они идут против него. Знают ли они Бога? Знают. И вот это их знание, но не видят каждый день, вот прям вот, а знают, что он есть. Вот это знание, что он есть, тоже названо Писанием верой. Но эта вера, я так ее для себя помечаю, вера-знание. И для того, чтобы сегодня, особенно в день знания, да, мы должны это знать. Извините за тавтологию, такое повторение. Но очень важно, что бесы действительно знают, что есть Бог, и при этом что? Трепещут. То есть они боятся, они понимают, почему они боятся, они осуждены, они блюдутся, вот соблюдаются, хранятся узами мрака на день суда. И они уже осуждены. Поэтому... Есть ли вера человеческая? Конечно, есть. И то, что вот были приведены тобой примеры, безусловно, я с ними согласен. Но это не есть вера спасающая. Вера спасающая – это когда мы полностью доверяем, причем кому? Богу. Не про другие божества речь идет. Можно напридумывать все, что угодно. И люди, остался у них хотя бы остатки творческого такого начала, которые Богом были даны разуму нашему. И это творческое их начало, обремененное грехом, приводит к различным другим лжерелигиям. Вот именно вот поломанное что-то внутри приводит человека все равно к поиску божества, но только этому божеству сам человек приписывает свои свойства, которые он хочет. И он как бы начинает некий диалог с Богом и ищет там помощи и так далее. Ну и многочисленные суеверия, фортуны и все остальное. Вот тут как недавно в одной очень известной песне услышал, что благодарен я там судьбе, вот, и что, кто это такая, да, вот, ну, на другом языке это там фатум, фортуна, но это если рок, кто это такая, что это за сила такая, или что это за божество такое, там, женского или мужского, не знаю, какого пола. Так вот, это все, конечно, надуманное, это попытка подмена Бога, просто попытка подменить вот уважение, почитание, словословие, взаимосвязь, общение с Богом вот этими какими-то вымышленными вещами. Конечно, это тоже не есть вера. И такая вера абсолютно не спасет человека. Мы говорим про веру в Иисуса Христа, в Его Слово, про то, что Он есть Бог, пришедший во плоти, спасший нас, и что Он дарующий нам не только... учение особое, которому сейчас много разных учений нам типа нужно придерживаться, да? Нет, а он жизнь нам дал. То есть вместе с его учениями, вместе с его словами в нас вошли изменения, в нас вошла особая Божья жизнь, Божья благодать, которая нас изменяет даже к нашему же удивлению. То есть это живое слово, изменяющее судьбы людей. Я уже пример приводил. Поэтому с верой тут тоже всегда нужно разбираться и, конечно же, огульно и все вместе не называть одним словом «вера». Слово многогранное, имеет разные значения и, более того, разную нашу вовлеченность, я бы сказал, нашу причастность. Мы можем отстраненно верить чему-то или кому-то, можем даже не верить, или больше верить, или меньше верить. И чем ближе это к нашему сердцу, это так же, как с вопросом «знать» и «познать». Вот «познать» — это уже проникнуться этим знанием, это вот вкусить, это приобщить себя к этому. Поэтому для меня вера в Бога — это когда я, вот, внимание, откровение из одной буквы, вверил себя. Вот однажды мне один пастор пришел, сказал, я знаю, вот ты на радио там программу ведешь, вот хочешь тебе откровение из одной буквы, ну, Я читал откровения на 3-4 листах, там какие-то пророчества про последнее время. Я читал откровения, краткие проповеди, ну, может, на один листочек. Ну, тезисно, даже, может быть, в одну-две строчки, гениальные строчки мы эти откровения люди собирают, коллекционируют и говорят, такой-то человек, вот там особенно живший христианин в таких-то веках, вот такую фразу сказал, смотри, сколько там мудрости. Ну, мне это всегда нравилось, я люблю, даже вот, ну, придерживаюсь такого. А тут он говорит, представляешь, я молился, вот тоже к вопросу веры, и попросил, Господи, ну как-то оттяни, покажи мне, где же вот настоящая вера в Тебя, а где, ну, все остальное, вот эти фальшивки, которые нас не спасают, и даже могут человека, ну, поставить на неправильный такой обманный путь, самообмана. Я говорю, ну, рассказывай. Он говорит, а, он такой счастливый, довольный, и говорит, представляешь, и Бог дал мне это откровение. Я говорю, ну, рассказывай. Ну, мы так в хороших очень отношениях с ним были. Сейчас просто нас жизнь так разметала, он в другой стране. Вот, и он говорит, представляешь, откровение из одной буквы. Я говорю, вот это да, никогда не слышал. Ну, расскажи как. Он говорит, просто буква «В», поставь ее перед словом «верить». Так, и что у тебя получается в русском языке? То просто верить, а то что? Верить. Вот тут и появилось доверие, вот тут и перенос центра тяжести всей жизни на того или тому, кому ты теперь веришь, в смысле доверяешь. Одно дело верить, что там какой-то канатоходец, классический пример с верой приводит, пройдет по канату, ну вот в цирке, говорят, верите, все кивают головой, вдруг вот этот клоун, как обычно, внизу там прыгает и развлекает публику, вот, а там наверху вот этот вот, скажем так, натренированный артист, да, натренированный гимнаст, который уже много раз проходил по этому канату там, вдруг этот вот клоун подходит к вам. Вот я вижу, вы сейчас головой кивали, что вы верите, что он вот с того конца там, да, на другой перейдет по этому, без страховки, вот по этому канату. Ну, понятно, там бездарных людей не держат, не будет рисковать жизнью, потому что оттуда упадешь и, как говорят, костей не соберешь. Вот. Хотя там, конечно, страхуют в любом случае редко, когда бывает без страховки. Вот мы там говорим, ладно, верим. А особенно, когда он уже это один раз сделал на наших глазах. Наши глаза это увидели, зафиксировали, и нам уже легче опять верить. Мы говорим, ну, он говорит, а еще раз пройдет? Мы говорим, да. А вот он еще раз прошел, а вот третий раз пройдет, ну, конечно, а десятый раз, вот если, представьте, и мы уже так с легкостью киваем головой, конечно, пройдет, это мы уже верим, да? Ну, а теперь вот этот человек подходит к нам и говорит, знаете, а вот он там вот до этого даже тележку толкал, как один канатоходец в Америке, с камнями, тоже по этому же узкому, вот очень натянутому тросу, канату там или тросу, да, вот, и оказывается так вот, что вес этих камней – это как раз ровно ваш вес. Вы верите, что он с вами теперь это преодолеет, это расстояние, вот на этой высоте. И вот тут, ой, как многие из нас засомневаются в своей вере, да? Вот, или если мы уже и верим себя ему, да, потому что мы не сами это будем делать, по сути, мы в чьей-то руке, то тогда мы будем, наверное, сидеть и поглядывать там вниз, кто боится высоты, не будет, может быть, но вцепится в эту тележку и будет вот просто на этого своего исполнителя так смотреть, да, ну, давай, потому что наша жизнь теперь в его руке, и все вместе, ну, это определенный риск. Поэтому, когда мы вверяем себя законам Библии, законам Бога, это не заигрывание, это не религия-хобби, это не философия-хобби. Ну, давайте на досуге порассуждаем, там, Библию почитаем. Это когда мы ставим, ну, как говорят, на карту нашу жизнь. Вот были такие стратегические карты, да, вот у военных. И когда говорится, вот поставлено на карту, там, раньше такие всякие, это сейчас все электронное, там, да. Вот, а раньше фигурки делали, ставили, там, эсминец туда-то перемещается, и вот на карту новые-новые выставляются там какие-то войска или что-то еще. И вот когда поставлено все на карту нашей жизни, когда мы говорим, я вверяю себя этой вере, и я буду до конца стараться быть до конца, пронести это знамя, быть верным Христу, даже если, вот не случайно был тобой вспомнен нейрон, если моя жизнь будет вот в такой смертельной опасности. Так сказал Христос. Он именно так призывал. Он говорит, оставь все и следуй за мной. И многие тексты Священного Писания почему становятся непонятны для категории определенной людей? Потому что люди не готовы к такой жертве, не готовы всю жизнь отдать Христу. А вот оставь все и следуй за мной. И еще там сказано, возьми крест. Крест — это понятно, это было орудие казни. То есть возьми, будешь его нести, там на нем тебя еще распнут. Будут поносить за имя Господне, будут называть тебя сектантом, каким-нибудь там непонятным фанатиком и кем угодно. Но что удивительно, те люди, которые потом уверовали, а в моей жизни уже десятки, если не сотни таких примеров было, они безмерно были благодарны, что мы с вами, знающие уже Господа, знающие Писание, не свернули с пути. И они благодарят за верность и сказали, что вот благодарим там, Андрей Юрьевич, что вы вот все равно стояли на своем, шли спокойно, и хотя вас там кто-то не понимал, кто-то там высмеивал, но вы говорили простые истины, и теперь, когда эти люди оказались, ну, достигнуты этой истиной, когда их жизни поменялись, они приходят и благодарят. Поэтому Христос сказал, меня гнали, и вас будут гнать, но меня слушали, и вас будут слушать. Поэтому это наш крест. Это крест поношения Христа. Ну, кто-то крест, под крестом разные вещи понимают, и иногда даже человек нагрешил, ему очень тяжко душе, просто тяжко, кошки на душе скребут. Ему бы покаяться и ощутить радость, блаженство, исповедание. После исповедания всегда идет такое вот облегчение. А он говорит, это мой крест. И вот он ходит с этой вот, там, как говорится, тяжестью внутри, потому что от греха тоже бывает тяжесть. Нет, не про это идет речь, и не про даже обстоятельства особые. Речь идет про поношение Христа, и это в первую очередь первые смыслы, связанные с той фразой, сказанной Иисусом Христом. Поэтому, безусловно, верить себя Богу непросто. Но если ты верил, ты можешь себя, о себе сказать, что ты верующий. Вот ты теперь по-настоящему верующий в Иисуса Христа. Даже я так думаю, что в отношении христианских конфессий здесь это уже некие такие нюансы. Вот в целом ты христианин, в целом ты Божий теперь, ты его сын, он тебя знает. Где и как ты несешь служение, это уже вторичные вопросы. Главное, вот если ты поверил Христу, прям вот реально Христу, и доверил ему свою жизнь, и он вошел в твою жизнь, то, конечно, его слово, оно имеет теперь особый авторитет, а более того, его жизнь вошла в тебя, и ты не можешь иначе жить. Не можешь просто. Ну, понятно, что все мы, бывает, и охладеваем, или что-то такое происходит, но всегда хочется поправить эту ситуацию, это положение, потому что внутри уже задан эталон, определенный высокий эталон. Помните, чем заканчивается проповедь Нагорная? Христос к людям обращается. Он говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. А секрет и загадка, то есть загадка и вот тайна, можно сказать, этих слов в том, что Христос имел в виду, что Дух Святой вам поможет. Сам Бог вас поможет вам в таком совершенствовании. И что это будет не просто ваши усилия, а это будет сверхъестественное действие Духа Святого нашего Господа. Я напоминаю, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Мы с вами разбираемся со сложными вопросами жизни. Ну, я прочитал вопрос Аллы, касающийся об отсечении руки, и уже дал комментарий, что это вовсе не впрямую, это некий образ, Изопов язык, как говорят, язык притчи, которым воспользовался Христос для того, чтобы показать, что сделай что-то, чтобы как бы запретить своей руке, она не отдельно от тебя живет, но лучше тебе, вот, скажем так, приложить эти усилия и даже чем-то пожертвовать внутри, но не про членовредительство, безусловно, идет речь, потому что членовредительство той же Библии или Словом Божьим воспрещается, то есть вообще не просто возбраняется, а запрещается. Вот. Кто, написано, разрушит храм сей, того покарает Бог. То есть мы, если не хотим кару иметь от Бога, поэтому это было бы в прямом противоречии. С одной стороны отсеки, а с другой стороны не вреди. И как же это рассудить? Так вот, золотая середина. Не вреди, но запрети. Останови сам себя. Егор задает вопрос, насколько Богу важна душа каждого человека? Ведь каждый день рождается тысячи новых людей. Егор, отвечу, каждая важна. Писание говорит о жажде и желании Бога. мы его не видим, но Бог, написано, не желает смерти грешникам. И дальше это послание Тимофея, 2 глава. «Но желает...» О, внимание! «Не видя Бога, мы можем знать про его желание, причем абсолютно. Чтобы все люди спаслись и пришли к покаянию». В другом месте — к познанию истины, да? То есть Бог желает этого. То есть, другими словами, чтобы каждый, все это значит все вместе и в отдельности каждый. Знаменитый, скажем так, стих золотой в Писании — это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Мир — это не в значении мирского, это в значении народ, и все, что создано для него, земля была создана для человека. Мир возлюбил, в смысле, в первую очередь, людей, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал его не для того, чтобы земля усовершенствовалась. Он отдал не для того, чтобы звери лучше жили. И кстати, им лучше живется, конечно. Все, что нам верено было и Адаму, оно стенает, потому что Адам в первую очередь согрешил. Вся ответственность на людях. Поэтому он отдал Сына за людей. Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него, ага, добавляем слово «в», веривший себя Ему, вот понятно, да, теперь текст, имел жизнь вечную. То есть в этом всякий, слово «каждый», каждый, любой, без исключения, без всяких рефаимов и каких-то отщепенцев и всех остальных. У Бога есть разговор с каждой душой, поэтому я в этом уверен. Он с довольством будет смотреть на подвиг души своей. Исаия 53 глава. С довольством — это значит, он увидит толпы. Я так думаю, что мне не дано знать количество людей ни в той стороне, так сказать, ни в другой, сколько в ад пойдет и сколько в рай. Но я могу сказать, что он с довольством будет смотреть на подвиг души своей, прям цитаты из Священного Писания. Это не значит ни один человек, знаете, а там все миллиарды не спаслись, да? Ни несколько. Он будет видеть... большое наследие, там тоже такая есть фраза, близкая к этой. Поэтому вот это большое наследие нам предстоит тут потрудиться для того, чтобы вместе с Господом на этой ниве, Христос говорит, молите Господина, чтобы Он выслал делателей на ниву свою. Мы близимся, многие церкви празднуют по осени праздник жатвы, поэтому вот об этом сам Христос сказал, молитесь об этом. Это должно быть целью, но обязательно мы в нашей молитве, когда мы за родственников, за себя, за какие-то бытовые, другие нужды, мы должны произнести в нашей молитве каждый день: «Господь, вышли делатели на ниву Твою, нивы побелели, много людей». И если мы даже не сможем сегодня что-то сделать, хотя лучше настраивать свое сердце, чтобы сегодня кому-то посвидетельствовать, то хотя бы я высвобождаю вот это маленькое усилие моей молитвы, присоедини в чашу молитв, вот чтобы ангел, который там так тоже образно собирает эту чашу, чтобы эта чаша когда-то излилась, чтобы что-то произошло на земле. И все серьезные пробуждения, они все делались, потому что многие вставали в это молитвенное предстояние, многие осознавали и не жили просто ради себя. Даже если люди не успевают и где-то ленятся, и где-то недорабатывают, скажем так, живут для себя, но не для Царствия Божия, то хотя бы молитвенные усилия мы должны производить, делать, молитесь о том, чтобы Господь выслал делателей на жатву, на его нивы побелели. Это все про людей, это не про колосья. А вот еще Галина из Москвы. Так, это уже, простите, из другой программы. Тут немножечко я перескочил. Смотрю. Значит, пока еще раз скажу, телефон 8 800 333 1706. Ну, а тут приходит мне сообщение. Римма Михайловна, привет из Абхазии. Можно ли назвать детей именами пророков из Библии? Конечно, Римма, имена ведь они не закреплены за пророками. То, что такими именами когда-то были названы люди, которые возрастали и стали пророками, слава Богу, пусть это будет доброе напоминание, но будьте аккуратны по поводу имен, потому что бывают дети, которые вырастают, и им не нравится свое имя, потому что родители как-то не подумали, насколько оно там благозвучно, насколько оно соответствует. Поэтому старайтесь это делать с молитвой, и если Господь расположит ваше сердце, то... конечно же, возможно. Также Римма Михайловна спрашивает, до какого возраста можно крестить детей? Значит, не до какого, а с какого, я бы вот так перефразировал этот вопрос, с какого возраста можно крестить подросших детей, я бы так сказал. Потому что, ну, может быть, для вас это будет странным, но в нашей церкви, вот евангельской церкви, мы не крестим детей. Причем делаем это по Писанию. Если вы мне приведете хотя бы один текст Священного Писания, где Христос крестил детей, и его последователи, апостолы, прям вот, так сказать, от него научились этому, то я, конечно, буду это сам делать. И вот у нас в ближайшее воскресенье планируется крещение, если Бог даст жизни, совместное нескольких церквей в Тушинской Евангельской Церкви. Мы это в интернете. Также будет трансляция прямая, вы можете это найти, набрать. Поэтому, Римма Михайловна, ребенка можно принести в храм благословить. Что и делал Христос. Он взял детей, написано, которых приводили и приносили к нему, и благословил их. А сказал еще такие слова: их есть Царство Небесное. То есть их уже есть Царство Небесное. Переживать о том, что они куда-то не туда попадут, нет детей, которые бы попадали в ад. Ну, по крайней мере, в Ветхом Завете, если и были такие случаи, потому что все шли тогда в это место заключения, то потом Христос разверз узы ада и смертью смерть попрал, а мертвым во гробах всем жизнь даровал. Так мы поем вот замечательной такой песни пасхальной. Поэтому Он плен пленил, Он своей жертвой освободил, и в том числе и детей, даже если они в Ветхом Завете шли в ад, а уж тем более сейчас, Он, открывая новую эру, эру Нового Завета, Он сказал: их есть Царствие Небесное. Я принимаю звоночек. Добрый день, здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Да, как вас зовут, какой у вас вопрос?
День добрый.
Да,
меня
добрый.
Зовут Игорь.
Да. Да, Игорь, приветствую тебя.
Ну, в Библии, в Ветхом Завете нет такого, чтобы крещение было как на спину бросали, как протестанты принимают крещение. А еще Господь говорил: не препятствуйте детям приходить ко мне.
Да, да, Игорь, я как раз ответил.
Слушай, не все же дети в царстве пойдут.
Это неправда.
А мужчина Аврелий, например, говорил: если не крещенный ребенок, то он не войдет в Царствие Божие. А
для Августина Аврелий был христианином. И любой христианин должен в первую очередь опираться на Священное Писание, на учение Христа. Если любой из нас, христианин, заблудится в своих собственных суждениях, а мы будем ссылаться на него, это будет неверно, правда?
А в Библии, когда дети говорили плешивый на...
Вышла медведица и их всех порвала.
Ну, вот это тоже были дети. Они что, в Царствие Божие попадают?
Вот я еще раз говорю про душу человека. Мы сейчас говорим не про медведицу, а мы сейчас говорим про куда в конечном итоге душа попадает. Так вот, Ниневию Господь не хотел уничтожить, потому что там были люди, кстати, Он не определяет возраст, которые не отличали правый от левой. Господь справедлив, и Он никого не пошлет в ад просто так. Если бы нужно было, Игорь, внимание, у меня мало времени осталось. 2 минуты. У нас с тобой осталось 2 минуты. Без 10 заканчивается эта программа. Посматривай на часы.
Ну ладно, до свидания.
Да. Так вот, если бы Господь бы не пропустил такой момент, если бы это так было важно, что-то тут Господь, написано, Он ничего не упускает. У Него все атомы и молекулы этого мира, созданного им, сочтены. И вдруг в важном вопросе спасения души Он не научил через Христа, не показал, ни сам не крестил. Было бы совсем неразумно. Поэтому, исходя из этого, Христос крестился в 30 лет, все апостолы крестились во взрослом возрасте. Давайте к этому вопросу не будем возвращаться. Как это было в 4-5 веке, мы знаем. Но 300 лет катакомбное христианство было, детей не крестили. Поэтому, когда появились храмы, когда появилась возможность, в том числе и иметь целые семьи своими прихожанами, и приход-то от этого тоже зависел, появилось где-то крещение. Возьмите историю церкви и почитайте. Людмила задает вопрос, пастор Андрей. Для просмотра видео мне предлагается... куда и как надо войти. А, t495.ru. Т английское, как time, да, и Т из физики. 495, как в Москву набираете, то без пропусков. 4 знака. Т, это буква, и 3 цифры. 495, www.ру, и там будет в воскресенье, так сказать, все служение, у нас все служения идут, и в Ютубе потом записывается. У нас еще вопросы от Аллы и от Римы Михайловны остались, но, друзья, я не смогу на них сейчас ответить, наше время уже истекло. Поэтому спасибо всем, кто принимал активное участие в сегодняшней программе. Небольшой будет перерывчик у нас, будут программы в записи, внимательно следите. Мне предстоит небольшой отпуск. Пусть Господь всех нас благословит, с миром Божьим. До свидания.